Дэвид Бёрнс. Здоровая самооценка. 10 шагов к уверенности в себе. От автора. Идеи, предположения и техники, о которых вы услышите в этой аудиокниге, не могут заменить консультацию психиатра, психолога или другого специалиста в области психического здоровья. Не пренебрегайте квалифицированной помощью. Имена и персональные данные пациентов, упомянутых в аудиокниге, изменены по этическим соображениям. Предисловие. С первой публикации этой книги, 1993 год, в моей жизни многое изменилось. Прожив больше 20 прекрасных лет в Филадельфии, мы с женой исполнили давнюю мечту и вернулись домой, в Калифорнию. Особенно я порадовался воссоединению с Альма-Матер, медицинской школой Стэнфордского университета, где полно возможностей для научной работы, преподавания и разработки программ на кафедре психиатрии и поведенческих наук. Мне удалось неоднократно протестировать программу «Здоровая самооценка. 10 шагов к уверенности в себе» в разных новых условиях. Сразу после переезда доктор Джим Бойерс пригласил меня преподавать и консультировать в клинике психического здоровья имени Генри Кайзера в Санта-Кларе, Калифорния. Мы с Джимом не виделись с конца 1960-х, со времени учебы в Стэнфорде, и я был очень рад возможности возобновить дружбу и вместе поработать. Клиника в Санта-Кларе — это одна из крупнейших амбулаторных программ в США. Ее специалисты работают со всем спектром эмоциональных проблем, включая депрессию, тревожные расстройства, проблемы в браке, шизофрению, алкоголизм и наркозависимость. С помощью доктора Бойерса я запустил здесь пилотную программу работы над самооценкой, а потом смог и адаптировать ее для пациентов стационарного отделения медицинского центра Стэнфордского университета, страдающих тяжелой депрессией, тревожными расстройствами, расстройствами пищевого поведения и хроническими болями. Эта работа дала мне много информации и укрепила оптимизм в отношении программы. Первую версию программы «Здоровая самооценка. 10 шагов к уверенности в себе» я разработал для Пресвитерианского медицинского центра Пенсильванского университета в Филадельфии в конце 1980-х годов, где заведовал психиатрическим отделением. Центр находился в бедном районе и плоховато финансировался, так что президент центра Дон Снук поинтересовался, не хочу ли я помочь создать на основе книги «Терапия настроения» новую программу по восстановлению психического здоровья, нестандартную, исключительно эффективную и как можно более дешевую. Так я и создал программу «Здоровая самооценка. 10 шагов к уверенности в себе». Сначала мы опробовали ее в стационарном отделении интенсивной реабилитации, которое представляло собой альтернативу госпитализации. Изначально курс был рассчитан на 10-дневную работу. Программа основана на принципах когнитивно-поведенческой терапии, КПТ. Когниция, по сути, то же, что познание. В депрессии человек склонен воспринимать все очень негативно и вести себя нерационально. Например, избегать работы, приносящих удовольствие занятий и общества других людей. КПТ помогает тем, кто страдает депрессией и тревожностью, изменить негативные паттерны мышления и поведения. С 1988 по 1996 год в программе приняли участие более 3000 пациентов из разных этнических групп. Большинство из них страдали сразу несколькими заболеваниями, в том числе тяжелой депрессией, тревожностью и расстройствами личности. Примерно у половины была также зависимость от алкоголя или рекреационных наркотиков. К началу работы многих терзали суицидальные мысли или галлюцинации. Кроме того, большинство пациентов испытывали серьезные социальные и экономические проблемы — безработица, бедность и даже нищета, недоступность образования. Многие коллеги поначалу отнеслись к моему методу скептически. Они считали, что пациенты, настолько перегруженные повседневными проблемами, будут больше заботиться о том, как обеспечить себе пропитание, а не о том, как выработать более положительный настрой. Однако участникам программы КПТ понравилось. Они, кажется, даже реагировали на нее намного быстрее, чем образованные и обеспеченные пациенты частной практики, с которыми я работал уже не один год. Эффект был удивительным. В 1993 году, когда «Здоровая самооценка» была опубликована, ее вручили всем пациентам как сборник упражнений на время госпитализации. Для изучения эффективности мы оценивали степень тяжести депрессии каждого пациента в начале программы и по ее окончании. Средний первичный балл по опроснику депрессии Бёрнса находился в диапазоне 20-30 баллов, то есть позволял предположить, что человек испытывает депрессию средней или тяжелой степени. По завершении программы средний балл у всех пациентов был 11-12. Значения ниже 10 баллов считаются нормой, так что у большинства участников наблюдалось существенное улучшение, а многие даже избавились от депрессии. Прослушивая аудиокнигу, вы будете проходить такой же тест на каждом этапе, начиная с шага первого. Это поможет вам оценить свой прогресс. Конечно, наши пациенты не вылечились за столь короткое время, но такое значимое улучшение состояния у пациентов с серьезными психиатрическими и социальными проблемами исключительно обнадеживало. Потом я еще не раз наблюдал резкие улучшения при использовании программы в других условиях. Но даже это не доказывает эффективности программы. Эффект плацебо может быть очень силен. Если дать группе депрессивных пациентов пилюлю из сахара и уверить их, что на самом деле это новый сильнодействующий антидепрессант, состояние существенной части выборки улучшится, потому что пациенты верят в действенность лекарства. Надежда сама по себе — мощный антидепрессант. Чтобы убедиться в валидности и эффективности любого нового лечения, требуются тщательно спланированные контролируемые исследования, краткосрочные и долгосрочные. Проводилось ли сравнение методов когнитивно-поведенческой терапии из программы «Здоровая самооценка. 10 шагов к уверенности в себе» и прочих общепринятых способов лечения депрессии, антидепрессантов, других разновидностей психотерапии? Да. И неоднократно. На момент первого издания книги уже было опубликовано много таких работ. Исследования неоднократно показали, что методы КПТ быстро действуют, безопасны и эффективны для большинства пациентов с низкой самооценкой и депрессией, в том числе тяжелой. Еще больше впечатляет то, что несколько долговременных исследований отдаленных результатов показали. Те, кто применял методы КПТ, похоже, сохраняли устойчивость к депрессии и реже сталкивались с рецидивами расстройства, чем те, кто только принимал антидепрессанты. Сейчас число подобных публикаций значительно выросло. В 1995 году доктор Дэвид Антонуччо, доктор Уильям Дантон из Невадского университета и Гарланд Денельский из фонда Кливлендской клиники, проанализировав результаты исследований, опубликовали знаковую статью под названием «Психотерапия против медикаментов. Данные, подвергающие сомнению традиционный взгляд на лечение депрессии». По оценке авторов, КПТ среди пациентов с тяжелой или слабо выраженной депрессией может быть как минимум столь же эффективным, сколь антидепрессанты, а иногда даже дает лучшие результаты. Высокую успешность в лечении депрессии показала и другая новая разновидность краткосрочной психотерапии — интерперсональная, межличностная. Также авторы статьи сделали вывод, что в долгосрочной перспективе пациенты, прошедшие КПТ, реже переживают повторные депрессивные эпизоды, а значит, добиваются более высоких результатов, чем те, кто применял только медикаменты или проходил психотерапию другими методами. Доктор Антонуччо и его коллеги подчеркнули, что описанные ими факты были по большей части проигнорированы СМИ и широкой публикой. Так произошло из-за прочного культурного предубеждения, что депрессия — это исключительно биологически и генетически обусловленное заболевание, самое действенное средство против которого — антидепрессанты. Но это убеждение лишено прочной фактологической основы. В ходе всех исследований, о которых идет речь, КПТ применяли обученные специалисты. Есть ли доказательства того, что книга самопомощи может заменить лекарство? Книга книге рознь, и многие скептически относятся к мотивам, побуждающим авторов писать такие работы. Когда я листаю такие издания в книжных магазинах, меня самого тошнит от поверхностности авторов и обещаний быстро решить все проблемы. Однако ученые начали обращать пристальное внимание на ценность книг по самопомощи, к как новые разновидности психотерапии — библиотерапии, терапия с помощью чтения. Можно читать подобную книгу между приемами у психотерапевта, чтобы ускорить выздоровление, либо читать ее самостоятельно, не сочетая это ни с какой другой методикой лечения депрессии и решения прочих проблем. 5 тщательно спланированных исследований позволили оценить эффективность моей первой книги «Терапия настроения» как библиотерапевтического средства от депрессии, изолированно от воздействия медикаментов и других видов психотерапии. Команда ученых во главе с доктором Форестом Скоджином из Алабамского университета изучала этот вопрос 10 лет. Коротко говоря, выяснилось, что библиотерапия с помощью этой книги оказалась так же эффективна, как курс психотерапии или прием лучших антидепрессантов. Например, в ходе исследования, описанного в статье в престижном Journal of Consulting and Clinical Psychology в 1995 году, доктор Кристина Джеймисон и доктор Форест Скоджин оценили результаты библиотерапии с помощью терапии настроения у 80 пациентов, чье состояние соответствовало критериям большого депрессивного эпизода. Обычно такое расстройство лечат психиатры, амбулаторно или стационарно. Ученые случайным образом распределили пациентов по двум группам. Первой, ее назвали группой немедленной библиотерапии, выдали экземпляр терапии настроения и попросили прочитать книгу за 4 недели. Также эти пациенты получили буклет с пустыми бланками, чтобы при желании выполнить какие-нибудь упражнения по самопомощи из книги. Остальным пациентам из контрольной группы отложенной библиотерапии сказали, что они помещены в список ожидания. Этой группе терапию настроения выдали только через 4 недели. Таким образом, можно было понять, что улучшение состояния пациентов в группе немедленной библиотерапии произошло не само собой, не просто с течением времени. Перед началом исследования всем пациентам предложили 2 теста, позволяющих определить степень тяжести депрессии. Различий в ее уровне между двумя группами не наблюдалось. В обеих были пациенты с умеренной или тяжелой депрессией. Через 4 недели результаты обеих групп сравнили с помощью тех же 2 тестов. У представителей группы немедленной библиотерапии были отмечены значительные улучшения. Средние баллы по обеим шкалам достигли пределов нормы. Показатели у пациентов из группы отложенной библиотерапии не изменились. Затем доктора Джеймисон и Скоджин дали книгу пациентам из группы отложенной библиотерапии и попросили прочитать ее в течение следующего месяца. Спустя месяц их состояние улучшилось так же, как в группе немедленной библиотерапии в первые 4 недели. Наконец, проведенное через 3 месяца тестирование показало, положительный результат библиотерапии с помощью терапии настроения сохранился. У пациентов не было рецидивов. Достигнутый результат сохранялся все это время, даже наблюдалась тенденция к дальнейшему улучшению состояния. Результаты исследования показали, терапия настроения действительно дает значительный антидепрессивный эффект. После первых 4 недель библиотерапии у 70% пациентов не наблюдалось симптомов, позволяющих диагностировать большой депрессивный эпизод в соответствии с критериями, указанными в официальном диагностическом и статистическом руководстве Американской психиатрической ассоциации.
Соответствует аналогичному диагнозу F32.2, F32.3 в международной классификации болезней МКБ-10.
На тестировании по прошествии 3 месяцев с момента окончания исследования таких симптомов не демонстрировали 75% пациентов из группы немедленной библиотерапии и 73% пациентов из группы отложенной библиотерапии. Работа позволила сделать еще несколько выводов. Во-первых, библиотерапия, по всей видимости, работает значительно быстрее профессиональной психотерапии. Исследование действия таковой обычно длятся не менее 3 месяцев, как и клинические испытания антидепрессантов. Во-вторых, степень улучшения сравнима, по данным наиболее известных работ, с результатами приема медикаментов, психотерапии или их вместе взятых. В-третьих, доля пациентов, выпавших из исследования библиотерапии, была очень мала, около 10%, меньше, чем в большинстве опубликованных исследований по использованию медикаментов или психотерапии, где доля отсеявшихся участников обычно составляет от